Мы продолжаем читать книгу Левит. В прошлый раз мы говорили о развлечении животных на чистые, развлечении чистых и нечистых животных, и говорили, какой смысл в этом разделении. Единственное, что хотелось бы дополнить, что хотя у христиан, естественно, нет такого разделения, и Господня земля, и все, что на ней находится, и человек может употреблять в пищу совершенно любой продукт, который он сочтет для себя приемлемым, и который утолит его голод или еще там какие-то потребности вкусовые, или в качестве каких-то лекарственных снадобий. Он может употреблять все. Все, что сотворил Бог, употреблять можно, потому что никакого скверны, внутренней скверны ко всему тому, что вот создал Бог, там нету скверны. Сквернить меня не может. Но сам принцип, о котором мы говорили в прошлый раз, когда доверие и послушание Богу является тем элементом, который освящает человека, а недоверие и непослушание есть то действие, которое оскверняет человека. В силу этого, вот, точнее, этот феномен, нравственный феномен, он остался, естественно, и в Новом Завете. Только он не столь грубый, не столь материалистический, материальный, как разделение на чистое и нечистое, поскольку христиане – это люди духовные, люди Нового Завета, люди Завета в Святом Духе, и знаком Завета в них является присутствующая в них благодать Святаго Духа, то и запрет касается уже не пищевых вещей, не материальных вещей, а духовных вещей. И он переносится в область того, о чем говорит апостол Павел, скажем, в послании к Галатам. Есть дела плоти, и есть дела духа. Как люди духовные, мы не должны делать дел плоти. Они там перечислены, какие дела плоти. Вражда, ссора, ненависть, злоба, ереси, зависть и прочее. Там большой список. А мы должны делать дела духа. Вот. И в этом вот у нас, получается, и должна быть постоянная борьба. Мы должны различать вот тот дух, та идея, та мысль, которая сейчас ползает мне в голову и велит сделать то-то и то-то, она от Бога или нет? Она может быть по своей, ну, скажем, внутреннему какому-то эстетическому или философскому контексту, содержанию, она может быть прекрасна. Вот, а Бог запрещает это делать. Он запрещает такие настроения. Он запрещает такие действия. Он запрещает такие мысли. И как бы ни казалась красивой идея, какой-нибудь ереси или какой-нибудь там, например, поклонение идолу или сказочного волшебства, или ссоры, которые нами оправдываются, как благочестивая ссора ради правды Божией совершаемой. Все это должно быть отметено. То есть, как говорит апостол Иоанн Богослов, различайте духи. Как древний Израиль различал пищу чистую от нечистого, так теперь мы должны различать духи чистых от нечистых. Мысли, которые вносятся в наше сознание, мы должны различать, она светлая мысль или темная. И на этом различении мыслей, входящих в наше сознание, основано христианское внутреннее трезвение. Внутреннее трезвение. Об этом пишет что Иоанн Богослов, что апостол Павел. На этом основана вся аскетическая традиция, чтобы оком ума стоять на страже своего сердца и следить за тем, что предлагаемая нам какая-то мысль или идея, или побуждение, или картинка, она либо чистая, либо нечистая. Мы должны либо ее отвергнуть, потому что так велит Бог, либо принять, потому что так велит Бог. И совершенно не важно, что мы сами по этому поводу думаем, мы должны принять ее, потому что так велит Бог, или обязаны отвергнуть ее, потому что так велит Бог. Как разобраться? Но ведь во всяком верующему, всякому верующему и дан Дух Святый, чтобы он умел разбираться в этом. Как говорит Христос в последней беседе с учениками, Он придет и научит вас всему, ибо Он есть Дух истины. И в Нем вы способны разделить и различить любую ложь от истины, увидеть и отодвинуть. Такая способность вам дана, но различать христианин обязан. Он не может жить в мире и употреблять все, что есть в этом мире. Любую религиозную традицию, практику, идею, обычай, ритуал, он не может этого делать. Он должен различить, вот эта мысль, она правильная или нет. И очень много, не вдаваясь в подробности, есть очень много идей, которые только за 20 век христианским сознанием были приняты по своей внешней формулировке, как вполне правильные, соответствующие христианству и вполне себе благочестивые, но по сути таковыми не являются, не являлись и являться не могут. И понятно, что, будучи приняты за благочестивые мысли, идеи, ложь под видом истины, естественно, начинает разрушать церковное сознание, разрушать церковь. И, собственно, вот в этом мире разрушаемом, мире церковном разрушаемом различными когда-то, может, 100 лет назад, может, 30 лет назад, привнесенными ложными идеями, но под маркой вполне себе благочестивых, вкусных и приятных, вот мы переживаем вот последствия того, что вот мы живем в этом разрушаемом церковном сознании, потому что когда-то кто-то не был трезвым, не трезвился и принял ложь за истину. Мы же должны, и всегда, когда это происходит, чревато различными церковными строениями, чаще всего расколами, но все это потому, что человек забывает о том, что он не может принять все то, что лежит в этом мире, он должен трезвиться и спрашивать, как пророк Иисус Навин, ты наш или от супротивников наших? Этот помысел от Бога в свете истины и учит нас истины. Или этот помысел, эта идея, эта картинка, это побуждение, эта интонация, она вовсе не от Бога. И еще про один сюжет, описанный в книге Левит, мы сегодня поговорим. 13 и 14 главы книги Левит, читать мы их не будем, тоже там чтение достаточно вот, трудоемкое, трудное, там очень много разных мелких нюансов предписаний. И за всем этим нагромождением деревьев можно не увидеть леса, самой сути, ради которой это говорится. Но и 13 и 14 глава говорят о таком явлении, жизни древнего человека, в том числе израильского, как проказа. Проказа. И вот это свидетельство о проказе, ну, нам казалось бы, зачем и нужно, прокаженных у нас нету, мы их не видим, не знаем, никогда с этим не встречались, и весьма возможно, что никогда с этим мы не встретимся, зачем нам все это надо. Но, тем не менее, я расскажу о сути этого учения о проказе, о важности этой главы, в том числе и в современной церковной практике. Проказа – это некая болезнь. Там подробно написано, что является проказой, что не является проказой. Вот, что они считают этим явлением прокаженности – А что, хотя внешне может быть похоже на проказу, не является прокаженностью, это тоже интересный момент, но мы на нем останавливаться не будем. Так вот, если человек обнаружил нечто, напоминающее проказу, люди знали, что это такое, он должен был показаться священнику. Он шел, казался. Священник, внимательно знающий все признаки проказа, исследовал. Если он не мог понять сразу, проказа это или нет, он его изолировал на какое-то время. Потом мог еще, там, вплоть до 14 дней могла продлиться изоляция. И в конце концов становилось ясно, это проказа или нечто на нее похожее. Но все-таки вот он удостоверял и объявлял всему народу, что этот человек с сегодняшнего дня считается прокаженным. И нечистым стало быть, и этот человек изгонялся из общества. Изгонялся во всех, скажем так, социально-религиозных проявлениях. Он изгонялся из сообщества человеческого, изгонялся из семьи, изгонялся из мест поселений, изгонялся от возможности участия в церковных событиях. То есть отныне он не мог участвовать в жертвоприношении, не мог иметь Бога своим ходатайством, он отстранялся от народа Божьего в религиозном смысле этого слова. То есть он был отсеченным или надсеченным, почти отрезанным членом общества. Он, если он в таком состоянии умирал, вот он как бы его просто вычеркивали во всех смыслах, даже мистическом. Этот человек, считалось, не наследует жизни вечной. Поэтому проказа для тех людей была не только физически болезненной, трудной, социально очень тяжелой ситуацией, она казалась им совершенным проявлением богооставленности, гнева Божьего. Мы это, ну вот если доживем, и когда-то будем это читать, со всей очевидностью, кричащей очевидностью услышим в книге Иова, когда друзья Иова будут обличать Иова за то, что он худший на земле человек, ибо как иначе можно воспринимать то, что он его постигло такое наказание, да еще и проказа в довесок. Вот, поэтому для израильского народа это было, нам важен именно тот момент, что это было изгнание из собрания, религиозного собрания, изгнание из народа Божьего, из семьи Божьей, изгнание, имеющее некую, скажем, некое пролонгирование в будущую жизнь. Конечно, мы, люди Нового Завета, знаем историю Лазаря, который лежал на гноище, вот, и был взят на луна Авраамова. И вполне можем считать, что сама по себе прокажение, как прокаженность, как болезнь, может и не обязательно говорит о том, что человек погиб вечно. Но израильский народ так думал, их религиозная практика, их религиозная традиция уверяла, что человек этот мертв. Социально мертв и духовно мертв. Бог его оставил. И человек помещался в особое место, он был изгнанным, проклятым, отверженным Богом. Но он мог неожиданно исцелиться. Уж как он там это сделал, здесь, естественно, не прописано. То ли молился, то ли за него кто-то молился, то ли он какое-то доброе дело сумел сделать. Но исцеление воспринималось всегда как некая божественная милость. Знак божественной любви, к нему вернулось благоволение Бога, может, просто за то, что он терпел, мужественно терпел все то, что с ним происходило, и вот за это терпение, смиренное терпение, к нему вернулось благоволение Бога, и он исцелился. Никаких процедур, направленных на исцеление, не было. Люди терпеливо несли свое наказание, но неожиданно наступало, могло наступить исцеление. И об этом исцелении говорится немало. Вся 14 глава говорит о возможности исцеления. Исцеление именно от Бога. Так вот, если человек исцелился от Бога, то он не бежит радостно домой. Он опять идет к священнику. И священник его осматривает так, как нынешние врачи пациентов не осматривают. Заглядывая под каждый накоток, под каждую волосиночку, осматривая все самые замысловатые загогулины его тела. Вот, это просто скрупулезнейший осмотр, это очень важная процедура, принципиальная процедура, и вот он находит, что да, проказа нет. Вот, и дальше, после того, как у него вот, не обнаруживается проказа, совершается жертвоприношение, очень такое непростое, там связанное с принесением в жертву птицы, другая птица там крапится кровью, там еще что-то крапится, и начинается долгий, ну, достаточно долгий, по описанию, по крайней мере, очень долгий процесс, очень многоуровневый процесс воцерковления человека, введение его в привычный строй церковной жизни. Ну, потому что для израильского народа общество и церковь есть одно и то же. Вот это очень многоступенчатый, очень непростой процесс возвращения человека в религиозное бытие. Очень структурированное, и он именно возвращается в церковное бытие. Он даже не сразу может быть возвращен в семью, там проходит некий карантинный период и определенные жертвоприношения. Только спустя некоторое время и некоторые религиозные события человек, наконец, может вернуться в семью. То есть для нас это абсолютно ненормальная ситуация, потому что любой исцелившийся побежал бы радостно домой, но его не должны были принять дома. Его должны были изгнать к священнику, чтобы он шел к священнику и там засвидетельствовал со священником и прошел определенные обряды, присоединяющие его к народу Божьему. И только будучи присоединенным к народу Божьему, он мог быть присоединен к семье, к родным, к друзьям. Это очень непростая вещь. Но к чему все это? А к тому, что церковным сознанием с первых веков христианства, церковным сознанием проказа ветхозаветная была переосмыслена как грех. То есть все отношения первенствующей церкви к греху были взяты из практики отношения израильского народа к проказе. То есть, можно так сказать, что церковь увидела, что проказа есть своего рода прообраз греха. И даже, может, метафора греха. Прообраз греха. Что этот обычай был установлен Богом именно показывая, как народ Божий может бороться с грехом. Вот так вот восприняла это первенствующая церковь и так относилась, так же, как Израиль относился к прокаженным, так церковь относилась к грешникам. То есть некий грех для христианина воспринимался как явление совершенно невозможное. Абсолютно немыслимое, невозможное, как просто вот свидетельство какой-то крайней степени отдаленности от Бога. Настолько, что возмущенный Павел, сразу же услышав о таком грехе, предлагает предать данного человека сатане. Для христианина очень долго грех является совершенно немыслимое, из ряда вон выходящее событие, уникальное, редкое. И поэтому, когда человек совершал это событие, когда он становился грешником, его изгоняли из общины, его отлучали от церкви, отлучали от причастия, потому что возможность приходить к причастию и была, собственно говоря, осуществлением своей церковности. То есть человек причащался, значит, был в церкви. Не было возможности причащаться, значит, он не в церкви. Какой-то иной церкви, помимо причастия, собственно говоря, христиане первых трех, даже четырех столетий просто не знали. Для них причащаться и быть в церкви – это было одно и то же. Но от этого причастия, как и от этой церкви, человека можно было отлучить. И отлученный человек пребывал вне. Если он там вне умирал, то для него это было равнозначно вечной погибели. Он умер вне церкви, он умер вне спасительного церковного ковчега. И он это знал. И это приводило его к плачу, к покаянию. Человек буквально, вот если древние прокаженные находились в каких-то специальных там местах, ямах, каким-то таких рельефных объектах как-то группировались, чтобы хоть как-то поддерживать друг друга, то изгнанные из церкви, отлученные от причастия, они либо уходили и этим свидетельствовали, что отлучение вполне справедливо, раз тебе не нужен Христос, ну, собственно говоря, что было кого-то обманывать. Человек возвращался к обычной греховной жизни, никто про него не вспоминал. Но большинство людей, понимая, что отчуждение от причастия говорит об отчуждении от жизни, они скапливались в притворе. И там, в этом притворе, в неком вот при входе в храм, они толпились, плача и рыдая, видя или слыша, или зная о том, что там люди соединяются с жизнью, а они этого лишены. И вот это вот сознание того, что они отлучены от жизни, приводило их в покаяние. И они плакали и по мере своего плача, они, то есть опять-таки смирение, терпеливого смирения и сокрушения, они исцелялись. Они заявляли о себе как исцелившиеся. И так же, как в случае с проказой, приходили к священнику. И священник их подробно рассматривал, но только не их тело, а их душу. Это даже в наших требников, которые никакой почти связи с древней церкви не имеют, даже в наших требников, в чине исповеди, подробнейший допрос, буквально допрос. Допросы у следователя почти ничто в сравнении с тем допросом, которым должен был бы священник проводить у человека, который сказал, что он имеет право быть в церкви. Что он имеет дерзновение причаститься, священник должен бы его скрупулезно расспросить. А вот это ты как? А вот тут ты что чувствуешь? А тут ты как думаешь? А в это ты как веришь? А как это происходит в твоей жизни? А вот это ты исполняешь? А вот тут ты что чувствуешь? А вот это с тобой случалось? И подробнейшим образом, проведя осмотр человеческой души, священник говорит: да, этот человек чист. Бог исцелил его от греха, у него нет греха. И его вводили в церковь, произносили вот эту знаменитую, до сих пор как-то вот известную формулу примирения со Христом, соединения со Христом, соединения с церковью, и человек примирялся с церковью только после этого. Если священник говорил, что нет, то человек оставался плакать в притворе.